Доброе утро. Мы читаем статью, мы читаем книгу Писания Рабаша, третий том. Статья 882 Рош ха-Шана на странице 2050. Можно задать вопросы на нашей, на нашем сайте www.chilkap.tv. Вопросы, относящиеся к изучению материала, будут транслироваться в течение урока. Писание Рабаша, третий том, страница 2050, статья 882 Рош ха-Шана. В высказывании «Глаза Творца в ней с Нового года». Иногда это на благо, иногда на зло. Почему? Ведь Израиль был полными грешниками в Рош ха-Шана, и были они приговорены к маленьким, небольшим дождям, и в конце концов они раскаялись. Добавить уже невозможно, потому что уже вынесен приговор. Однако Творец дает дожди вовремя на землю, так, когда это требуется со стороны земли. Время на зло, каким образом? Когда Израиль был полными праведниками в Рош ха-Шана, и они были приговорены к обильным дождям, но в конце концов они ушли из этого состояния. Уменьшить уже нельзя, потому что вынесен приговор. Однако Творец опускает дожди не в свое время на землю, то есть тогда, когда не нуждается в них. И объясняет Раши, что не вовремя, это значит до посева, когда нет в них надобности ни в лесах, ни в пустынях. Понять это можно таким образом. Необходимо объяснить так. Рош ха-Шана – это значит начало сотворения человека. То есть, как сказали наши мудрецы, что провозглашают о этой капле, будет ли она мудрой или глупой и так далее. Дожди, то есть гшамим на иврите, это силы гашми, материальные, то есть будет ли у него большая сила, будет ли у него большой мозг или маленький, большое сердце или маленькое, большое желание или маленькое и так далее. И если человек идет по благому пути, то есть он растет, добавить ему нельзя, то есть сделать ему больше разума или большее желание, поскольку уже выделено ему во время его создания. Однако весь его разум и все его желание, всю свою энергию он использует только в месте святости и необходимости. И это достаточно ему для того, чтобы прийти к такой ступени, чтобы он мог удостоиться раскрытия света Творца и слиться с ним в истине и получить свою долю в будущем мире. А если человек в начале своего создания, ему выделен большой разум и большое сильное желание, но если он не идет по благому и прямому пути, то тогда он использует их не для необходимости, подобно тому, как Творец опускает дожди на землю не вовремя, когда она в них не нуждается. И если так, то ему не помогают те добрые силы, те благие силы, которые даны ему во время его создания. То есть, может знать все заповеди, и он не удостоится желаемого совершенства, называемого слиянием с Творцом. Получается из этого, что человек не может выдвигать претензии, что ему не хватает способностей, как остальные его товарищи, потому что не это определяет. Потому что главное – это быть праведником. И только тогда он использует все свои силы, чтобы они пошли к истинной цели. И он не использует бесполезность, не растрачивает бесполезно свои силы, но с помощью всех своих сил, все свои силы соединяются и вводят его в святость. Мы все учим, что Творец сотворил желание насладиться. Есть свет, есть кли, наслаждение, желание. Кроме этого ничего нет. И свет управляет желанием, развивает его. Развивает его так, что то становится большим желанием, очищающим, понимающим, насколько это возможно внутри желания, чтобы оно развилось, чтобы развились все эти основы. Но этим желание еще находится полностью под властью света. для того, чтобы привести это желание к совершенной ступени, истинной, вечной, к ступени Творца, необходимо внутри этого желания произвести два действия, одно действие, чтобы оно почувствовало, что значит состояние обратное совершенству, а второе действие вызвать у него желание прийти самому к совершенству. Здесь происходит то, что Творец, Свет, производит первое действие. Он творит желание и приводит его к состоянию отсутствия совершенства. И для того, чтобы оно пришло к совершенству, тогда он его разбивает. И это желание начинает выяснять и ощущать, что это разбиение — это отсутствие совершенства. А совершенство — это объединение. Таким образом, когда он идет, оно идет, исследует и желает прийти к совершенству, оно находит себя объединяющимся с высшей силой, которая реализует само действие с Творцом. В состоянии отсутствия совершенства, когда желание разбито, оно ощущает не себя полностью, а каждая его часть ощущает себя отдельной. И в каждой части, отдельной от других, есть свойства, виды, различные виды желаний, решимот, цепочки решимот, по которым оно должно прийти к совершенству. И в каждой части оно отдельно не похоже на остальных. Никто не похож на своего товарища. Количественным и качественным образом. В усилии, которые необходимо приложить, в силах, которые необходимо привести в действие. И то, что требует от каждого, чтобы в конечном счете он правильно использовал все свои качества. Если он будет их использовать правильным образом, то в относительной мере, каждый относительно других, каждый реализует ту же самую работу. Маленькую работу в соответствии со своими малыми силами и малым пониманием и желанием, а большой, в соответствии со своими решимот, большими силами, пониманиями, ощущениями, реализует большую работу. Однако, поскольку все эти качества находятся внутри каждого изначально со стороны природы, то это не восхваляемо и не презренно. То есть получается, что каждый должен только думать о том, быть ли ему праведником или грешником, то есть реализовывать себя путем Торы и притягивать свет, возвращающий к источнику, или лениться в этом, пока, может быть, само по себе не придет. Когда реализация, как мы изучаем в статье «Свободный выбор», находится только в группе. То есть в силах окружения, которые он объединяет для того, чтобы они воздействовали на него. И тогда, в соответствии с мерой влияния на него окружения, он может самостоятельно стать праведником. Если он ленится при включении в группу, чтобы получить от них поддержку и пробуждение, этим он становится грешником. В конечном счете, об этом человек должен заботиться, на это обращать внимание, а все остальное это не за его счет, все свыше.
Тот, кто это понимает, решает об этом, о своем правильном пути, от точки приложения усилий, что только на этом он сосредотачивает свои усилия, называется, что выбрал для себя поворотную точку и находится в начале своего пути в Рош ха-Шана, в начале года. Как он видит сам себя? Не как мудрый, не как глупый, не как ленивый и не как быстрый, но все, что стоит перед ним, быть праведником или грешником. И тогда он начинает шагать правильным путем, не тратит попусту силы на всевозможные вещи, в которых он вообще не является хозяином, ничего не определяет, но только сосредотачивается на том, чтобы пробудить окружение, чтобы чем можно сильнее в точечном, сфокусированном виде повлияло на него, чтобы тем самым он уже гарантирован, чтобы стать праведником. Вопросы? Паша из Москвы спрашивает, если человек уже пришел к ступени праведник, как он способен находиться, быть в то же время и праведником, и исследователем? То есть, что он может исследовать? Праведник может быть праведник на ступени вознаграждения и наказания, когда он может быть выше своего эгоизма. Чем больше растет эгоизм, он пытается быть выше своего эгоизма, как будто все время карабкается на гору в соответствии с тем, что гора становится выше. А затем есть у него уже последнее состояние. Это любовь, когда он пользуется своим эгоизмом, чтобы получить ради отдачи. Тогда называется законченным праведником. Когда он завершает весь этот процесс и закончил также все ступени законченного праведника, тогда он приходит к своему личному концу исправления. И когда реализовал себя уже, на самом деле, и у него остается только якобы ждать общего конца исправления. Ожидать означает, что он помогает всеми своими келим исправленными каждому шагу, который делают другие души. Он помогает им. Это как здоровый орган в теле пытается участвовать в оживлении тела, в оздоровлении всего тела. Это является функцией и ролью больших, великих праведников, которые находятся в общей системе. Есть праведники меньше этих, у которых меньшая работа, но, может быть, даже более практическая, как Бааль Сулам просил, чтобы его опустили с этой высокой ступени, когда он чувствовал, что он не может находиться вместе с людьми в этом мире и повлиять на них. И когда его опустили, он почувствовал, что может быть более активным, написать книги и создать особые молитвенники, исправления, как те, кто написали нам Талмуд, сделавшие исправления, когда мы можем вместо ограничений пользоваться светом, возвращающим к источнику, с помощью учебы и группы. И поэтому каждый, находящийся на ступенях постижения, у кого есть только тенденция исправиться, даже перед раскрытием, когда находится в скрытии, в одинарном, в двойном, товарищи наши по всему миру, которые сейчас только слышат, что да, наш путь исправить себя с помощью окружения и так далее, уже в соответствии со своим устремлением, само устремление, изменение направления, вместо того, чтобы себе, ближнему, Творцу, от любви ближнего к любви к Творцу, уже в соответствии с этим направлением могут пробудить других в этом направлении, помочь им изменить направление. И это то, что мы производим своим распространением. Духовные действия, они происходят здесь, в этом мире. Нет чего-либо находящегося выше этого. Это более скрытое от нас внутренние действия, которые мы пока что не раскрываем, но они же в нас происходят. Мы находимся в бесконечности, на всех ступенях лестницы, все это находится в нас. Но зависит от того, что я различаю, до какой ступени я могу почувствовать себя, что нахожусь в этой бесконечности, и сколько осталось мне в себе раскрыть этих ступеней, которые находятся. И на самом деле приводятся в действие во мне, но я их не чувствую, но они все находятся, и поэтому человек самый маленький. В начале своего пути, когда он пытается, он даже не знает, но он пробуждает всю лестницу ступеней и пробуждает свет также во всех мирах. Поэтому каждый из товарищей в любой нашей группе, в мировой группе, и я не хочу сказать международная, потому что международная, как будто есть тут деление, мировая, общая. Любой товарищ может пользоваться своим желанием объединяться и соединяться, и притягивать свет, чтобы он нас исправил, чтобы повлиял на наше решимо и на наше устремление к исправлению, что его желания и все его намерения повлияли на всех. На этом мы должны сосредоточиться, находясь среди нас, в нашем намерении, в мысли. С помощью виртуальной связи, с помощью всевозможных средств. И кроме того, тем самым, что мы распространяем, просто материал. Все это не зависит, насколько высок в постижении человек. Но даже самый маленький, благодаря самым маленьким силам, если он пытается в правильном виде, производит работу эффективную не меньше, чем большой, с большими силами, с большими возможностями, и производит якобы большое действие. Это неправильно. Творец смотрит, праведник человек или грешник, в удельном виде, насколько человек пытается в соответствии со своими силами. И поэтому по отношению к нему не важно, что он произвел очень большую работу, но была у него сила поднять 200 килограммов, поэтому поднял. Но тот, у кого была сила поднять 1 килограмм и поднял его, по отношению к Творцу они равны, нет разницы, поскольку он предоставил все условия. И тот, кто пытается, находясь в своих условиях, произвести больше, он больше праведник. Это ясно. Потому что мы не как в нашем мире проверяем достижения человека, как будто у всех есть одинаковые условия начальные. Он хорошо нам это объясняет в статье «Мир в мире», как мне кажется, что не все равны по условиям, в которых рождаются, и поэтому мы можем в нашем мире произвести правильное деление, сколько требовать от каждого и сколько дать каждому. И только у того, кто находится в духовном мире, уже появляется понимание этого. У нас пришли два вопроса от Решимо. Саша Ледовской из Москвы спрашивает, как оживить Решимо, а Владимир из Белоруссии спрашивает, что значит правильным образом реализовать Решимо, и нужно ли пытаться это делать в каждый момент жизни. Да, в последнее время очень много вопросов. Я также в блоге отвечал, и позавчера, и вчера. Мы в нашем нисхождении от мира бесконечности через все ограничения, сокращения и скрытия, через разбиение, разбиение, взаимовключения разбитых келим, переходим в цепочке последовательности этой действий, когда каждое действие является обязательным, является детерминистическим, где все происходит в соответствии с законами природы от бесконечности, которые установились относительно единства, которое там имеется. И все состояния, пройденные нами от бесконечности до теперешнего, включая всю нашу историю, на этой нижней ступени, называемом наш мир, все это мы прошли в развитии воздействия света на кли. Полное кли, разбитое неважно, но свет и кли находятся в связи между собой. Свет влияет на кли и находится в нем, и действует в нем. Когда кли приходит к состоянию, когда нет у него совершенно никакого соответствия свету, называется, что кли находится в самой нижней части лестницы. И тогда это кли не чувствует себя, свет, Творца, и себя тоже не чувствует. Поскольку для того, чтобы почувствовать себя, это возможно, когда есть у тебя два понимания. В различии, в контрасте между ними, человек может только установить свою индивидуальность. И если он находится только в эгоизме и чувствует только эгоизм, он вообще ничего не чувствует. У него нет никаких понятий. Мы видим люди, которые задают нам вопросы с улицы. Нет у них этого выяснения, поскольку выяснение может производиться только в свете относительно кли. Но любое состояние является реализацией определенного параметра противостояния света килим. Если я не могу определить или же определяю себя, свое состояние, это не важно. Всегда я нахожусь в каком-то состоянии. Света в нем влияют на желание. Теперешнее состояние реализуется, а кроме того, существует состояние, которое осталось от нисхождения желания получать от бесконечности до нашего мира. Все эти состояния, они тоже существуют. Нет исчезновения в духовном. До разбиения, после разбиения, все состояния существуют. Это подобно картинам, кадрам в фильме, когда эти картины в кадрах являются картинами. Ты можешь посмотреть каждый кадр, может войти в картину кадра и находиться в ней, как в каком-то фантастическом фильме. Когда нам таким образом это изображают. И все зависит от нас. Информация каждого состояния сохраняется, как мы изучаем в Ришимот, что Ришимо — это состояние, в котором существуют все параметры, кроме силы, которая производит его. Когда приходит свет и привносит свою силу, как будто зажигает моторы, тогда все начинает двигаться, светить, начинает ощущаться. А если нету этой силы, тогда эта картина мертва, остановилась на своем месте. И все. Мы с помощью окружающего света, что это, и это свет будущего состояния, которое противостоит Ришимо, мы желаем пробудить этот окружающий свет на Ришимо. То есть я нахожусь в определенном состоянии, в определенной реализации Ришимо.
И если я начинаю чувствовать следующее решимо, называемая точка в сердце, то есть пробуждение, для того, чтобы реализовать следующее решимо, то я должен сейчас придумать для себя какие-то средства, какие-то действия. Таким образом, я возбуждаю воздействие света со следующей ступени на решимо следующей ступени. Решимо следующей ступени находится во мне, так мы учим. Откуда это исходит? Из второго сокращения. Когда при разбиении келим все ахапы упали в Галгальте Вейнаим, все келим всех ступеней вообще упали друг в друга, и все смешано, перемешано, и все находится в состоянии разбитых келим. Теперь во мне пробуждаются решимот, цепочка решимот, одно за другим, насколько я могу их реализовать. Проблема реализации только в том, чтобы притянуть свет. Если у человека есть стремление реализовать решимо, следующее, он ищет, каким образом подняться, если у него точка в сердце, то, что называется, то есть решимо, следующее, которое пробуждается в нем, то не хватает ему света, чтобы он вошел в это решимо и оживил его. Как написано о Адаме Ришон, что вдохнул в его ноздри дух жизни. Это решимо, в которое вошел свет, и тогда человек стал живой душой. Так и мы. Объясняет нам наука Каббала, каким образом мы можем реализовать решимо. С помощью этого окружающего света, который светит в той мере, в которой я пытаюсь быть как он. Он отдает, как я могу реализовать отдачу в группе. Насколько я пытаюсь быть дающим, эффективным в соединении с товарищами, для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, для того, чтобы принять ту самую форму, которую я изучаю в науке Каббала вместе с товарищами. Где, что значит быть более дающим? Что значит... что эти системы заработали во мне, чтобы я чувствовал зона Абаваима, может быть, Ариханфина на своей ступени. Ведь я нахожусь в мирах Бия, в их структуре, подобный миру Ацилут. Насколько я читаю об этом, насколько я нахожусь в группе в стремлении реализовать то, что я читаю, чтобы это реализовалось во мне, чтобы я вдруг почувствовал, что это живет во мне. В соответствии с этим я возбуждаю окружающий свет, решимо во мне находится, высший свет воздействует на него, оживляет его, и тогда я поднимаюсь на следующую ступень, я уже нахожусь в реализации решимо. Я вхожу из фотографической картинки в картинку двигающуюся, в которой есть уже дух жизни. Как это происходит? Можно сделать в этом маленький фильм, такой мультипликационный. Цезарь Валерио из Бразилии спрашивает, каким образом можно защититься от дурного влияния внешнего мира и устремиться к цели. Пример этому есть у нас. Примером этому служит Ноах или то, о чем написано в книге Бамидбар, то, чему нас обучают, что человек может заморозить себя внутри окружения, заморозить относительно внешнего воздействия, а относительно его собственного окружения, наоборот, открыть себя воздействию определенного окружения и таким образом развиваться. Все статьи говорят об этом. Воздействие мира — это воздействие очень... слабое, в особенности то, что мы видим сегодня, насколько мир раскрывает свою глупость, насколько раскрывается, что он находится в ошибках, в невозможности сделать что-то, даже подумать правильно. Даже большие люди, эти из мудрецов мира, из воздействующих на мир, как бы, они раскрывают, что у них нет никакой программы, никакого понимания того, что происходит, и никакой власти. Они осознают это, признаются в этом. Никогда такого не было в истории. Всегда кричали: «Мы знаем, мы знаем». А сегодня остаются только такие, которые говорят, что все это... Говорят, что перед выборами, что все это только для того, чтобы занять теплые места и подоить страну. Неважно, в какой стране говорится. Ясно, что к власти приходят самые большие эгоисты. И что их ничего не волнует. Иначе ты не придешь. И поэтому, я думаю, что сегодня удалиться от большого общества, от всех этих средств массовой информации, которые раскрывают перед всеми, насколько они пусты. Человек, у которого есть точка в сердце, он может сделать это с легкостью. И снова здесь есть тут два процесса, как мы учим две ступени, награда и наказание, когда человек отключается от своего эго, поднимается все время над ним, а потом, когда ты с любовью используешь те самые эгоистические желания. Для того, чтобы исправить их в намерением ради отдачи. Также и здесь человек, который чувствует, что он слаб и находится в начале пути, ему необходимо построить для себя группу, общество, и погрузиться туда как зародыш, как младенец. Но если он уже становится большим, то наоборот, он должен выйти наружу и во внешний мир. И соединиться с ближними, которые находятся в чуждом окружении, и там он может работать, даже вне его, для того, чтобы, по крайней мере, посвятить там, или с помощью распространения, или даже притянуть оттуда людей во внутреннее, если есть у них уже сила и уверенность, что он не попадет под влияние этого внешнего окружения. Это зависит от меры исправленности человека. Вы говорили о распространении. Спрашивают нас, из Авизар Матгана спрашивает, что понятие относительного веса на человека в духовном. Человек не может никогда знать, что значит относительный вес его. Об этом написано, что то, что в твоих силах делать, делай. Я не знаю, насколько я в состоянии. Я должен сделать максимум и еще немножко больше. И не говорить, что вот еще немножко больше, тут я остановлюсь, потому что ты не знаешь, что значит, где кончается это немножко больше. Как человеку, как он никогда не прекращает получать и говорит еще капельку, может быть, с другой стороны, может быть, каким-то другим образом. Так он должен пытаться все-таки везде добавить в отдаче, в группе, и в учебе, и в распространении. Ученик из Бостона спрашивает, перед каждым ли подъемом должно быть падение, перед каждой новой ступенью? Мы падение просто так называем падением, это не падение. Если человек не очень ленится в них, то есть не сдается и не ждет, пока это пройдет, а пытается работать в состояниях тьмы, отчаяния, пытается безысходности, пытается работать против этих состояний. Насколько это возможно? Даже немножко сдвинуть себя на 1 грамм, на 1 миллиметр из состояний тьмы. Может быть, это огромное усилие по отношению к состояниям света. Когда ты там летишь, и тебе кажется, что ты производишь большие вещи, но это не ты. Это энергия, ты используешь энергию света. Поэтому главное — это быть в каком-то направлении, Даже в маленьком движении. И если он это делает, то для него все состояния тьмы – это состояние очень эффективное. Состояние тьмы само по себе, оно неживое. Состояние, в котором свет приходит свыше, и человек двигается только с его помощью, это состояние неживого. Он этим практически не меняет свое состояние и свою ступень. Это как будто бы в той же самой плоскости. Иногда хорошее, иногда плохое, иногда тьма, иногда свет, иногда это называю подъемом, иногда падением. Однако, если я хочу произвести изменения в разнице между светом и тьмой, между подъемами и падениями, я должен сделать изменения своего участия, насколько я участвую именно во тьме. Пытаюсь продвинуться в чем-то, несмотря на то, что у меня нет энергии, на то, что мое эго полностью отключает меня от всего. И насколько я пытаюсь в состоянии, в котором светит мне, не предаться этому приятному, этому хорошему, но сочетать его с тьмой, чтобы это было контролируемым образом в состоянии подъема. И в состоянии подъема искать добавку авиюта именно, что можно исправить, тогда этим я снова меняю свой уровень, свою высоту. Поэтому есть преступления, есть нарушения в падении, нарушения в подъеме. Я хочу сказать, что наша работа должна быть более направлена на состояние тьмы. Надо себе гарантировать с самого начала такое воздействие группы на меня, на каждого из нас, чтобы эта тьма не властвовала надо мной. Но гарантия группы помогает мне подняться над своим состоянием. Что дает нам тьма? Отсутствие уверенности. Бессилие, которое следует из отсутствия уверенности. Если я нахожусь во тьме лично, но группа дает мне пробуждение, воодушевление, ощущение уверенности в достижении цели, ощущение праведности в пути, то, что называется, то тогда я буду радоваться этой тьме. Потому что именно сейчас я могу что-то сделать, что было бы гарантировано моим. Я с помощью сил группы, когда я чувствую их по своему вкладу в группу, по тому, насколько я построил их, насколько я хочу почувствовать от них. И поэтому преступление в состоянии тьмы, это значит, что я не подготовил себя перед тем в группе. И тогда отчаяние, апатия, бессилие не ощущаются. Наоборот, я действую за счет того самого банка, в который я туда раньше вложил все свои силы в группу. А теперь я могу получить их обратно. Юрий из Хайфы спрашивает, если я не чувствую падения, значит ли это, что я не продвигаюсь? Разумеется, не может быть, чтобы человек не чувствовал падения. Что это значит? Что он все время находится Я не понимаю такого состояния. Это состояние начинающего. Человек, который начинает раскрывать для себя науку Каббала и находится пока что в первичном осознании, он находится в состоянии эйфории, у него все хорошо, свет по-прежнему воздействует на него.
Или же пробуждает его, светит ему, светит в нем, пока еще он находится под влиянием света. Впервые дают нам пробуждение свыше. И тогда мы бежим, нас приводят в группу, к учебе, ко всему. Но уже следующее решимо после этого. Мы должны сами пробудить. Да. Алексей из Москвы спрашивает, если человек находится в состоянии подъема, как он может сочетать свет и тьму в этом состоянии? Во время подъема человеку необходимо очень много учиться. Необходимо изучать вещи, которые он прежде не понимал. Именно сейчас, когда он находится в добавлении количества света, он может понять это. И стоит это делать. И в состоянии подъема ему необходимо находиться не в поисках личных и не думать о состояниях падения, поскольку это отступление назад, но он должен вложить себя чем можно более в группу и пытаться настолько себя глубоко вложить, что когда он начинает чувствовать свое желание получать, что оно противоположно, которое готово принять до сих пор и не более, позволяет ему быть связанным с другими. И тем самым он раскрывает ступень тьмы, границы теперешнего состояния в себе. И это подобно старцу, то есть не старцу, или старцу, который идет и ищет, как будто у него что-то уже пропало. Идет в согбенном виде. Или подобен человеку, который кричит, что у него падает очень тяжелый мешок с его плеч, с очень ценными вещами, которые могут сейчас разбиться. И гость из Израиля спрашивает, что такое настоящее падение, поскольку есть настроение просто. Истинное падение, когда человек определяет, что он отдалился от Творца. А неистинное падение, когда отдалился от всех остальных вещей, кроме как от Творца. Только не от Творца во всевозможных понятиях своих, наслаждениях. Я не знаю, что с ним там происходит. Но если он отдалился от отдачи, от любви, от связи, от того, чтобы исправить разбиение, от продвижения к тому, что называется духовное совершенство, единство, тогда называется истинным падением, то есть, что правильно определяет его, иначе его диагноз, определение болезни неправильное, и тогда ищет в соответствии с этим неправильное лекарство. То есть, все зависит от правильного определения, что называется падением. Да. Зритель Израиля спрашивает, что значит, что есть понятие в книгах Каббалы, что есть тьма, ночь, вечер. Но надо изучать Талмуд 10 сферот, сколько есть у нас понятий ночью, когда ночь меняется, есть смена в ночи, когда есть утро, вечер. То есть, когда существует подготовка к келим, к исправлениям, которые начинаются с вечера. Ночь — это не то время, когда человек ничего не делает. Ночь — это то, что способен сделать человек в том свете, который светит ему еще со дня, начиная с полуночи. И начиная с полуночи, его подготовка до утра, когда светит свет. Это является очень активными состояниями, которые мы изучаем в ТЭС. и был вечер, и будет утро, без подготовки к килим, чтобы у тебя было утро. У тебя нет утра. Подготовка килим производится только при предыдущих, последующих действиях, только в нашей подготовке. Если этого нет, все останавливается. Поэтому все зависит именно от ночных работ. Поэтому у каббалистов принято изучать ночью, то, что называется работать ночью. Юрий из Дублина спрашивает, в состояниях ночи и тьмы, как человек должен изучать, как он изучает в этих состояниях. В состояниях ночи он должен радоваться тому, что он сейчас не кукла, которую приводит в действие свыше с помощью свечения, но что он изучает и находится во всех действиях не меньше, чем в тех действиях, которые есть у него благодаря свету, поскольку он подготовил себя в группе, в обязательствах, во всевозможных состояниях, окружающих таких и условиях, когда он может продолжить действовать. И несмотря на то, что он может быть не блестящ, как во время подъема, поскольку тогда у него есть четкое восприятие, понимание, настроение, но это за счет света. И поэтому полезность, эффективность усилий во время падения может быть намного большей, чем во время подъема. Я бы сказал так, что все следствие, результат того, что происходит днем, зависит от того, что было ночью. Как написано в Торе. То есть мы начинаем создавать человека ночью. Есть зевук ночью, есть зевугим днем. И именно определяющим является зевук ночью. Это начало человека. Да. Вопрос из Одессы, что делает с человеком каждый постоянно, если проклинаешь Творца, что делает с таким человеком? Ничего с ним не делает. Что он делает? Ничего не делает. Пускай сожалеет о том, что Творец дал ему это желание. Это не он сам. Да, Ицк. Является ли, если падение — это состояние работы? Работа. Нужно ли помогать товарищу в случае падения? Может быть, мы не распознаем состояние падения и подъемов в каждом из нас. И, может быть, если распознаем, нам запрещено касаться товарища и позволять ему работать в таких состояниях, в состояниях падения, в этих состояниях есть то же право существования, как и у состояниях подъема, пока человек не говорит «я ухожу», кроме «уйди», то, что называется. Если он уже начинает уходить с направления продвижения, мы должны действовать. И надо понимать, что товарищ находится в неосознанном состоянии, мы должны его оживить, дать ему дух жизни и вернуть его к источнику, поскольку все мы находимся в группе, и это наша обязанность. Но если он находится в самоконтроле и исправляет себя в соединении с группой, мы поддерживаем его всевозможными формами, когда мы не воруем у него собственное участие и его усилия, которые он должен выполнить. То есть это подобно тому, когда все мы взбираемся на гору, все мы вместе связаны, как альпинисты, помогаем, поддерживаем друг друга, и каждый должен приложить свои усилия. И если мы видим, что один по-настоящему падает, мы должны пытаться вернуть его к жизни. Но если он несколько раз по-настоящему говорит: «Оставьте меня, я не хочу», и все время мы видим, что на протяжении времени, что это не помогает, то тогда мы обрываем связь, и пускай падает в бездну обратно, назад. Может быть такое, что человек, который находится в подъеме, Габикисус, видит, что ничего не может внешне с собой поделать, кроме внутренних выяснений каких-то, в подъеме, производить внешние действия зависит от характера человека. Есть такие, которые материально могут делать все разумом, а руками не знают, как это делают, даже составить план работы. Но они хороши в идеях, а другие хороши в составлении плана работы, а другие в каком-то исполнении, в подготовке, а последние в самом выполнении. И один не может подменить другого. И кроме того, и более того, существует деление на всевозможные формы выполнения духовной работы в душах. Но человек должен пытаться. Он не знает вообще, к чему и к какому виду он относится. И должен стараться. Но, конечно же, получается так, что он воспринимает какое-то определенное место. То есть здесь надо проверять, происходит это в связи с его эгоизмом или в связи с необходимостью продвинуться. И это он должен ставить группе решить вместо себя. Несмотря на то, что ты блестящ там во всевозможных больших вещах, для того, чтобы выполнять и реализовывать их. Группа, например, определила, что ты должен быть месяц убирать там что-то. И ты должен определить, что это самая большая работа, работа по святости, и делать это с преданностью, просто отдавая себя полностью. И все. И неважно, они ошибаются в тебе или нет. Конечно же, не могут тебя оценить, как ты это понимаешь, но... Да. Я совершенно запутался. Я уже месяц об этом слышу. Да, это длинный процесс. Гальгальтайнам нижнего процесс, который дает ему ахап высшего, это подъем. Да. Природа ахап высшего — это получающий килим. Да. Это тьма для нижнего, которая поднимается наверх. Да. Как он чувствует в этом подъеме свет, поскольку он отменяет себя и принимает свет как свет высшего как свет, тьму низшего, высшего как свет. Именно это является настоящим, поскольку все различия между светом и тьмой зависят от меня. Что такое тьма? Я всегда нахожусь в свете, и сейчас я нахожусь в свете бесконечности. Что такое называется тьмой, когда я свет отдачи чувствую как тьму? Чувствую как тьму. Мне говорят сейчас: дай, отдай, думай о других, беспокойся о них. Для меня это тьма. Я сразу же убегаю от этого. Но если бы мы поставили бы охранников рядом с таким человеком, которые давали бы удары в то время, когда он прекращал бы. Есть такие ангелы, когда ты прекращаешь думать о соединении с ближним в соответствии с уровнем твоей ступени, сразу же получаешь удар, есть здесь какие-то ангелы, и они чувствуют, что у меня происходит, и тогда каждый раз они дают удар, когда я отключаюсь от этого. И я бы думал в таком состоянии, что это хорошо или плохо. Плохо. То есть недостает мне этих ангелов для того, чтобы определить, что отключение от отдачи — это тьма.
Где эти такие ангелы-служители, чтобы так меня обслужили? Чтобы во мне каждый раз, когда я отключаюсь от этого направления, от любви к творениям, к любви к Творцу, чтобы я получал удар. Я бы платил им для того, чтобы продвигаться. За каждый удар я бы платил. И где они? Мне говорят, ты должен это построить для себя сам. Это можно. И тогда вы что-то нашли, ну? Из статьи «Взаимодействие меры милосердия с мерой суда». Если человек преодолевает и говорит, сожалеет о том, что Творец вынужден скрывать себя, и тут есть место нижнему сказать, что это место подъема ман, который нижний поднимает, и с помощью этого высший поднимает свои ахаб, где понятие подъема, это значит, что высший может проявить себя по отношению к нижнему, что есть в его свою славу, то, что есть в его Келим Дахаб, который нижний может раскрыть. То есть та самая тьма становится светом. Вопрос из Соединенных Штатов. Каким образом люди, которые учатся с нами в виртуальной группе, каждый против своего компьютера, в своем доме, в своем кресле, как они могут проходить состояние падения и тьмы? С помощью связи, того, что я нахожусь, я нахожусь в связи с вами, я не чувствую эту связь с вами больше, чем с другими людьми. Наоборот, тот, кто находится в большой группе физической, здесь у него есть очень большая проблема. Он находится в очень большой лжи, самообмане, что он находится в группе, которая продвигается, которая самая большая, самая сильная, есть поддержка друг друга, что делают большие вещи в распространении. По отношению к духовному это огромная ложь. Огромная ложь. Потому что все это дает каждому из находящихся здесь иллюзию, действительно, что он продвигается. Такие люди, и столько много, и еще учитель там сверху сидит и толкает речи, я это слушаю. Разве может быть место лучше, чем это? Я чувствую себя, что я в верных руках, и мне не о чем заботиться. Это то, что происходит. Я вижу по усилиям, которые пытаются приложить в других группах, и хотя мы и не видим, что они добиваются успеха, но в относительной мере они делают усилия больше, чем в среднем, чем то, что происходит здесь. Группы Мексики, Чили, в России, в нескольких местах. Я вижу, что даже в Америке в последнее время. Я даже не ожидал, что это произойдет так быстро, что они придут в себя и будут делать усилия относительные больше, чем то, что происходит здесь. Я говорю не об усилиях в распространении или в каких-то таких материальных формах, потому что у них нет тех средств, тех условий. Но я говорю о усилиях нетто духовных. Они делают усилия больше, чем здесь. Я не помню, кто спросил об этом, но я думаю, что по отношению к духовному продвижению виртуальная связь является более эффективной, чем физическая. Однако, если человек находится в физической связи, и это не стирает ему истину и не обманывает его,
И он в состоянии подняться над этой иллюзией, что он находится рядом с большими, и рядом с учителем, и у него есть во время урока, и так далее. Если он может подняться над этим, то у него есть шанс расти хорошо. Но это тяжело. Скажем, Ребе Рабаш рассказывал мне не один раз, насколько было тяжело ему отменить себя по отношению к отцу. Это против природы в такой очень тяжелой форме. Когда ты знаешь его, находишься с ним, и это стирает естественную форму, что ты должен преклониться, ты должен отнестись к нему не как к отцу, с почтением, с уважением, но совершенно иным образом. Ему было очень тяжело. И я помню также, я знаю по себе, насколько тяжело быть рядом, если человек большой, великий, и ты уверен, ты находишься в каком-то таком защищенном месте. Это убивает в тебе весь страх, всю заботу. Ты парализует всю страх, всю заботу. Ты как будто бы находишься в руках матери, и все. Это очень тяжело. Это очень большая проблема. И поэтому я думаю, что виртуальная связь, она на благо этих людей, которые находятся далеко. Только должны прикладывать усилия. Должны пытаться не убежать, а усилить себя. И те, которые находятся здесь, должны понять, что хотя кажется, что он здесь находится в защищенном месте, и что его продвигают, это совершенно неправильно. Он может находиться в этой иллюзии, в этом сне, несколько кругооборотов. Ну, перейдем ко второй части. Перейдем ко второй части урока, к книге Талмуда Сарасферот.